продолжаем читать третью книгу Царств. Напомню, что мы остановились на освящении царем Соломоном храма Иерусалимского. Мы рассматривали молитву на освящение храма. И в этой молитве царь Соломон ясно свидетельствует в том числе о том, что то, что ему открылось, в общем, то, что ему открылось. Мы говорили о том, что является собой храм в жизни человека, это отражено в молитве царя Соломона, и каждому человеку, прежде чем ему удастся научиться поклоняться Богу в духе и истине, ему с неизбежностью придется научиться поклоняться Богу на святом месте. Конечно, есть определенный волюнтаризм, скажем так, псевдодуховный волюнтаризм, когда от человека требует, чтобы он стал сразу духовным, вместил всю полноту Евангелия. И это кажется очень правильным, но на самом деле человек – существо сложное, в том смысле, что оно сложено из разных частей. И потому и падение, и восстановление человека происходит не мгновенно, и нужно какое-то время, скажем, чтобы семечко проросло. И не случайно совершенно апостол Павел говорит, что сначала душевное, а потом духовное. И вот сначала человек должен научиться чтить храм, поклоняться в храме, возвращаться в храм, любить храм, понимать все, что есть, происходит, созидается в храме, полюбить все это от золотого креста на золотом куполе или на там, голубом или еще каком-нибудь куполе до крестного хода вокруг храма во время Пасхи или престольного праздника. И вот только тогда, когда человек сможет пережить храм как часть своей личной жизни, когда храм станет его домом, тогда он вот с этого самого момента, когда храм станет его домом, он сможет постепенно начать становиться храмом для своего Бога. Пока он не получит душевный образчик того, что такое храм для него, ему никогда не построить храм из своего тела для Бога. Есть люди уникальные, скажем, призванные, освященные чрево матери, такие как Александр Свирский или Сергий Радонежский, хотя и у них мы можем проследить эту любовь к храму. Но, тем не менее, есть, да, вот люди, сразу уходящие в пустыню, живущие в пустыне, и неважно где, на болоте, на горе, в лесу, в поле, умеющие жить, быть в Боге. А для нормального человека, не освященного таким образом, а еще только жаждущего и ищущего освящения, для него очень важно, чтобы он жил в храме. И в этом важнейший педагогический, или, как принято говорить у нас, экономический смысл праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. И вот об этом в том числе говорится в этой самой молитве царя Соломона на освящение храма. Вот. И также свидетельствуется, мы видели эти слова, также свидетельствуется, что вот это вот некого рода откровение царю Соломону о храме, он свидетельствует о том, что храм не есть небо. Он использует странные словосочетания. Он говорит, если сыны твои вспомнят о храме, вот будучи на стороне далекой, не о Боге, а о храме, то ты с неба посмотри на них. Они вспомнят о храме. Как они могут вспомнить о тебе? Они тебя не знали. Если бы они знали тебя, они бы там не оказались. Но они могут вспомнить о храме, который они знали и любили, вспомнить о нем. А ты с неба посмотри на то, что они вспомнили об этом замечательном месте на земле. Вот это интересное свидетельство в том смысле, что вот облако наполняет храм. Он сам уверен, что поначалу, как мы рассматривали, был уверен, что вот здесь пребывает Бог, что это и есть дом для Бога, жилище дому Богу, жилище Богу Якова. Но быстро понимает, что нет, Бог не в рукотворенных храмах живет, что небо – престол Его, место обитания Его, и поэтому Он живет на небесах, и поэтому там с небес может видеть всякого и может обратить внимание, презреть на человека, вспоминающего храм. Вот, и между всем тем, там есть еще и в этой молитве есть еще и такие слова. «Ты услышь с неба, с места обитания твоего, и помилуй, и соделай, и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь в сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих, чтобы не боялись тебя во все дни, доколе живут на земле, которую ты отдал отцам нашим. Если и иноплеменник, который не от твоего народа Израиля, придет от земли далекой ради имени твоего, ибо и они услышат о твоем имени великом, и о твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой, и придет он и помолится у храма этого, услышь с неба, с места обитания твоего, сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм этот, который я построил». То есть он обращается не только о, скажем так, простых, понятных человеческих вещах, он указывает на то, что человек, обращающийся к Богу, он, как это говорится в одном из псалмов, сердце глубоко, что в нем огромная бездна чего-то неведомого самому человеку. И чтобы когда человек вспомнит о храме, Бог бы не только и не столько слушал слова этого человека, но и посмотрел на него сердце, воздал ему по сердцу, воздал ему потому, что у него находится в сердце, не по форме, не по устам только, которые могут лицемерно что-то произносить, а чтобы ты воздал каждому по сердцу его, как бы указывая на то, что будет открыто во всей полноте в Новом Завете, что сердце прежде всего важно Богу, сердце внутренний человек, а не внешний. И действие, произведенное Христом, оно в том и состоит, что особенность его в том и состоит, и отличие от Ветхозаветного в том, что Христос исцеляет внутренность человека, что он входит внутрь человека, что внутренность, сердечная храмина становится местом обиталища Бога. И если в Ветхом Завете Бог может только посмотреть на бездны сердца человека, то в Новом Завете Бог может сойти в это самое сердце, измерить бездну человеческого сердца, и там, изнутри человеческого сердца, свидетельствовать человеку о себе, о нем самом, и воздыхать оттуда, как говорит апостол Павел, воздыханиями неизреченными. И вот это вот только намечающееся откровение о котором свидетельствует Соломон, о том, что Бог живет в нерукотворенных храмах, здесь она только намечается. И в этом смысле Соломон своего рода пророчествует о том грядущем времени, когда сам человек станет храмом Божьим, и внутрь человека, внутренность человека не просто будет слышать Бог, он будет там жить. Ты один знаешь сердце, и, по сути дела, сердце и есть то место, которое должно стать подлинным небом, подлинным престолом и подлинным храмом Бога. Ну и еще в этом отрывке он свидетельствует о том, что хотя до этого, казалось бы, еще далеко, даже до эпохи пророков, далековато, он уже свидетельствует о том, что для пророков будет общим местом, о том, что однажды к храму обратятся язычники. Конечно, собственно, к этому храму они не обратятся, но они обратятся к Богу, именем которого этот храм построен. И вот это обращение к Богу Израилеву и произойдет в то время, когда придет Христос. Именно тогда язычники войдут в церковь. Именно тогда они поклонится подлинному храму, телу Бога Иисусу Христу, в участии, в строительстве которого, так или иначе, принимает участие и Соломон. Ну вот, храм построен, стоит, и наступают события не очень приятные, и очень резко контрастирующий с тем, что только что являл собой Соломон, освящая храм. 11 глава. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумиянок, сидонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не ходите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхуму, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодно пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамусу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом и Молоху мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили, приносили жертвы своим богам. И разгневался Бог на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева, который два раза являлся ему, и заповедовал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедовал ему Господь. И сказал Господь Соломону, за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедовал тебе, я исторгну от тебя царство и отдаю его рабу твоему. Но во дни твои я не сделаю этого ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну его, и не все царство исторгну. Одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал». Собственно, все дела Соломона закончились. Ничего больше не описывается, никаких великих и славных дел. По сути дела, все, что он делал в течение своей жизни, это строительство дворца и строительство храма. И что получается? Жизнь Соломона окружена сытостью, довольством, успехом. Жизнь Соломона и всего народа в этот момент в мире пребывает. Врагов нет, войны нет, страха смерти нет, эпидемий нет, мир и тишина. И неожиданно мы видим, что Соломон вдруг делается безвольным. У него недостает воли, чтобы сопротивляться собственным женам и наложницам. Он не может, хотя он знает же, что это мерзость, но тем не менее он не может отразить эту мерзость, не может настоять на своем и делает, поступает как бы человеку угодливо, а в сущности предает своего Бога. Он не борется, безвольный, вот, потому что особых волевых усилий ему не требуется, он не скитается, он не смиряется врагами своими, он не борется. И вот этот вот покой приводит к тому, что растет благосостояние государства и, естественно, благосостояние Соломона. Он становится самым богатым, так, по крайней мере, по свидетельству Священного Писания, самым богатым человеком, самым славным, самым знаменитым в это время человеком. И вот это богатство, оно приводит к тому, что сердце его опьяняется этим богатством и начинает им владеть похоть. Вот, он ненасытимо жаждет удовлетворения, даже не столько грубого удовлетворения плоти, сколько утонченности, изысканности, необычности. Но в любом случае это всего лишь похоть. И в конце концов, идя путем похоти, он доходит до неудовлетворенной похоти, он доходит до язычества, То есть, покой, богатство, похоть, язычество. И вот этот вот путь, он актуален, он значим для каждого человека. Каждый человек может этим путем пройти. Может вместо похоти быть сребролюбие, или вместо сребролюбия быть властолюбие. Но в любом случае весь остальной спектр точно такой же. Когда человек пребывает в мире, то сердце успокаивается, а воля расслабляет. Теряется его ревность перед Богом, и дерзновенная молитва оставляет его. Отчего и так хорошо, и так все получается. И постепенно он вот, впадает по мере расслабленности, он впадает в какую-то страсть. Вот Соломона максимально это была похоть. А неважно, во что впадем мы, все равно, если мы не остановимся на пути этого разрушения, то мы станем язычниками, потому что ни сребролюбие, ни властолюбие, ни любые другие страсти, они несовместимы с христианством, и мы это чувствуем, даже если уже не понимаем, то все равно чувствуем и ищем интуитивно другую религию. Нам важно поклониться, у нас есть религиозная потребность, но мы находим какую-то другую религию, которая нам кажется более соответствует тем задачам, которые я перед собой ставлю, там получение денег, наслаждение или власти. Вот, естественно, мне я за этим прибегаю к Богу, ищу и прошу этого. Вот. И в этом смысле вот этот путь, который проделал Соломон, он некий, дает нам некий урок, что если ты будешь жить спокойно, если у тебя будет все идеально вокруг, мир и тишина и богатство, то весьма возможно, что закончишь ты как Соломон. То есть не в том смысле, что заведешь 300 наложниц, а в том смысле, что в итоге Бог тебя оставит. Вот, потому что ты оставишь его и стал служить иным богам. И ты рано или поздно начнешь служить иным богам. Вот, поэтому лучше не доводить до этого состояния, и, собственно, поэтому Бог заботится о нас, чтобы мы не были праздны, чтобы мы не были в тишине и покое, порой только лишь для того, чтобы мы не потеряли духовного тонуса, чтобы мы не потеряли ревности молитвенной, для того, чтобы вот постоянно бдить, как говорит Христос, бодрствуйте и молитесь, да не внедите в напасть. Вот это бодрствуйте и молитесь, оно и отражает вот эту реальность. Если мы будем бодрствовать и молиться, тогда всего этого не надо, и вот этой трудов напряженных бодрствования и молитвы достаточно, чтобы сохранить верность Христу. Если же мы не храним верности Христу, если мы не бодры, если мы не молитвенны, то очень-очень может быть, что мы постепенно станем язычниками. Но гораздо важнее спросить в данной ситуации, а где вообще мудрость Соломона? Ведь мы много раз говорим обычно, вот в просторечии, во всех пересказах Библии это говорится о том, что Соломон же был мудрейшим человеком на земле. Но на самом деле, как мы в свое время говорили, когда рассматривали это явление Бога, мы говорили о том, что на самом деле он не мудрости просит, он просит разумности в управлении государством, не собственно мудрости, премудрости Божией, которой познается Бог, а он просит искусство управления, разумности в управлении своим народом. Сам он увидел, что даже такие праведные люди, как Давид, могут делать ошибки, и народ может восстать против своего государя. Вот это очень не нравилось Соломону. Он видел, как легко это делается, как на самом деле слаб царь, если подданные его не верят, они его не слушаются, они ему не подчиняются. Он просит разумности, чтобы вот этих вот эксцессов, так скажем, чтобы их можно было избежать. А подлинная премудрость, которая состоит в том, чтобы слушать Бога своего, до этого он еще не дорос. И это ясно говорится здесь же, напоминая ему о том, что дважды являлся ему Бог, дважды. А он все равно не слушал, какая же это мудрость, если он не слушает Бога. И он не слушает, и упорно продолжал делать то, что он делает. Это, в конце концов, его и погубило. Он не волю Божью делал, и не воли Божьей искал. И вот это привело, в конце концов, к падению. Поэтому отцы часто пытаясь вот этот момент показать, они не использовали слово «мудрость», понимая, что в Библии, именно в истории с Соломоном, эта мудрость имеет вот такой, ну скажем, негативные последствия. Вроде человек был мудрым, а спастись не смог. Вот. Ну, в смысле, вот таким страшным концом ознаменовалось его правление. Но использовали слово «смиренно мудрый», показывая, что подлинная мудрость, она всегда смиренна и состоит в послушании Богу. Ну и к слову сказать, потому что практически историю Соломона мы заканчиваем. В следующий раз мы поговорим о том, что как и к чему привело это его отступление, но по каким политическим событиям, историческим событиям. Но, тем не менее, церковь свидетельствует о том, что когда-то, где-то, в самом-самом дряхлом своем возрасте Соломон принес таки покаяние, плодом этого покаяния является как раз книга «Екклезиаст». Так мыслит церковь, и поэтому сразу же, скажем, когда церковь причисляла к лику святых праведников Ветхого Завета, она, ни разу не сомневаясь, включила в этот список имен праведников Ветхого Завета и царя Соломона.